Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 249, статья «Пойдем к фараону». Можно также изучать по пасхальной брошюре, 136 страница. Первый том Рабаша, 249 страница, или же пасхальная брошюра на 136 странице.
Все творение — это злое начало. Потому что творение называется вне Творца, бар. Буре от слова бар. Неживое растительное животное не находится вне Творца. Они управляются на 100% под его полной властью. А когда начинает выглядеть из общего желания получать под его управлением, из неживого растительного животного начинает развиваться злое начало, оно называется творение, это начало человека. До этого он находится в виде животного. Не говорится о нем в Торе, потому что Тора вся целиком — это свет, возвращающий к источнику, который работает, действует против злого начала. Поэтому наша работа, вся Тора, которой мы пользуемся, это только лишь для того, чтобы исправить злое начало, раскрыть его, исправить его и работать с ним в исправленном, правильном виде. Так построить из себя, из первобытного человека, форму человека Адама, подобного Творцу. В противоположном виде это называется злое начало, противоположное от Творца формы, доброе начало, как он добрый, творящий добро. В этом, по сути дела, весь процесс, который мы должны пройти. Поэтому вся работа, по сути дела, это «пойдем к фараону». Вся жизнь, все исправления, все, что есть, догма Артикуна, это «пойдем к фараону». Когда мы работаем с нашим злым началом в разных видах, или мы только осознаем его, начинаем каким-то образом прощупывать, как подойти к нему, как найти его в себе, как мы в Песах ищем хамец квасное при свете свечи. А потом, как мы после того, как мы обнаруживаем его, изолируем его от всех остальных наших желаний, которые на уровне животного, животное не надо исправлять, только это неисправленное говорящее, которое называется первобытный человек или злое начало. И в таком виде мы приходим к исправлению. Та форма, которую мы раскрываем внутри себя, которая выше уровня животного и которую нужно исправить, эта форма раскрывается в разных видах. У нее есть много названий. Есть 5 имен, 7 имен злого начала, то, что мы учили. Есть еще более того. Короче говоря, форма, противоположная Творцу, это называется злое начало. И на высоких уровнях мы называем это злое начало Билам, Балак, Фараон, Аман и так далее, и так далее. Много имен, мужскими именами, женскими именами. И так мы познаем его и работаем с ним. Так что мы должны обуздать его и выдрессировать его и перевернуть его на доброе начало, потому что у нас нет и не может быть в нас доброго начала, а только злое начало, которое с помощью света, возвращающего к источнику, мы исправляем, превращаем в доброе. Поэтому написано, что ангел смерти становится святым ангелом. Это процесс, который мы проходим. В особенности говорится об этом в Песах, потому что Песах — это основа, первооснова на нашем пути, первая такая станция, на которой мы раскрываем злое начало наше. В первый раз, вначале оно выглядит красиво, принимает нас красиво, злое начало говорит, сейчас ты вырастешь больше уровня животного, ты будешь прекрасный, большой, сильный, богатый, умный, понимающий, и так далее, всемогущий, просто сможешь построить себя в преуспевании, злое начало просто подталкивает человека вперед, 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 пока он не начинает чувствовать человек, что во всей этой гонке ни злое начало не думает о его благе, а наоборот. Тут есть очень большая мудрость, что этот эгоизм, который властвует над человеком, фараон на самом деле нам во зло. И тогда мы начинаем бороться против него и начинаем выходить из-под его власти, или, по крайней мере, не совершенно убегать от него, но знать, как с этим справиться, хоть чуть-чуть, хоть в чем-то. И мы не способны. Он не уступает ни в чем. До просто уровня раба, которым человек должен быть под его властью. И здесь поэтому, в этой истории в Египте или на этой станции, с которой мы сталкиваемся в пути, мы начинаем познавать природу, которую создал Творец, который сказал, я создал злое начало. Если мы не раскрываем этого фараона, это злое начало, которое господствует над нами, не дает нам дойти до цели жизни, наполнения жизни, а подталкивает нас с уровня человека обратно, толкает нас быть животным, быть просто под его властью. Без того, чтобы мы раскрыли это, мы не нуждаемся в Торе, в свете, возвращающем к источнику. Только после того, как мы пришли к проверке, очень четкой, с результатами, очень ясными, что мы находимся под властью злого начала, что оно господствует, ворует у нас всю жизнь. Сколько раз, может быть, я уже был кругооборотов в этом мире, в разных формах, поколениях. И так я завершал свою жизнь, как начинал, без всякого результата, страдал просто так. И так проходил эти кругообороты, как животное. И сейчас тоже, хотя сейчас я осознаю это впервые, что я прохожу кругооборот и хочу прийти к результату. Написано, свой мир увидишь ты при жизни своей, но я не способен, потому что этот мой враг, как Шломо назвал его, врагом, ненавистником, просто мой самый большой враг. Все мои усилия, которые я произвожу, он потом поглощает и еще больше наслаждается этим. То есть, если бы я просто так был на уровне животного, ну, я вел бы свою жизнь, как какой-нибудь там в деревне, который живет, не знает больше, чем то, что он должен существовать. Но когда я хочу быть человеком, выше этой жизни знать секрет жизни, суть жизни, постичь что-то. Тут наслаждение этого злого начала фараона, когда я раскрываю цель жизни, я хочу достичь ее, я прихожу к этому, прихожу, произвожу усилия, поднимаюсь, и он забирает все мое усилие себе, валит меня, я снова становлюсь животным, снова не хочу ничего, не могу пошевелиться, у меня нет, у меня есть цель жизни, якобы что-то там еще светит во время падения, но я не могу сделать ничего, а он наслаждается, насколько он властвует надо мной. И поэтому тут есть усилие большое, тут есть непростой путь, как узнать, что такое «пойдем к фараону», как подойти к нему так, чтобы я поймал этого змея за голову или за хвост, нужно выяснить. И тогда я смогу преодолеть его. И тоже, когда я проверяю, как одолеть, я вдруг обнаруживаю, что я нуждаюсь в Творце, что без него у меня нет никакой возможности иметь дело с этим злым началом. И почему? Потому что я обнаруживаю, что, по сути дела, Творец, он ставит мне эту помеху, эти заслоны. И я должен прилагать усилия, чтобы подняться на гору Творца, и все эти помехи на моем пути, стражники, охранники. Это как будто люди фараона, которые мешают, и сам фараон. Потому что, в общем, он включает в себя все формы этих помех. Я обнаруживаю, что в конечном счете это Творец делает мне для того, чтобы обучить меня, как быть готовым к тому, чтобы стать подобным ему. Как Бар-Салам пишет там, что царь хочет возвысить своего раба над всеми министрами, он должен обучить его, или царский сын, который должен 20 лет сидеть в подземелье, чтобы потом быть достойным стать царем, и так далее, во многих таких притчах. И мы должны научиться, что называется «пойдем к фараону», потому что из правильного подхода мы действительно сможем узнать, как нам бороться с ним. И нам нужно научить самих себя, как правильно возненавидеть его. В каких аспектах? Потому что ненависть отделяет нас от него, от нашего эгоизма, злого начала. Ну, давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш, как нужно подходить к этому делу.
«Пойдем к фараону». Вторая часть статьи. Книга Зоар спрашивает, почему сказано «пойдем к Паро», фараону, хотя, казалось бы, следовало сказать «иди к Паро», поскольку Творец видел, что Моше богобоязнен, в то время как другие высокие посланцы не смогли приблизить народ к нему, то сказал Творец: «Вот я приведу тебя к Паро, царю египетскому, большому крокодилу, сидящему в своем Ниле». Хотя, казалось бы, Творец должен был сам вести с ним войну, как сказано «я Творец», то есть «я», а не кто-нибудь другой.
То есть, в общем, то, что нам надо для того, чтобы вырастить из себя человека, это познать Творца. Животное не способно познать Творца, уровень животного в нас, живой уровень в нас. Только уровень человека способен на это. А познать означает быть против него и быть за него. В двух этих формах мы начинаем понимать, как преимущество света над тьмой, мы начинаем понимать, ощущать, познавать Творца до тех пор, пока не сливаемся с ним. Поэтому, конечно, у нас нет никаких сил не познавать, не ощущать, не различать в каком-то виде, не бороться с фараоном, а все делает Творец. Но мы должны присутствовать при этом, потому что из предмета его противоположности, из Творца и фараона, формы получения ради получения и формы отдачи, это Творец, мы между ними приобретаем искусство, обретаем знания, обретаем уровень, как Барсалам пишет тоже в письме, но пока что раб обретает это знание, и тогда он восстает навечно. Так и мы идем. То есть наш подход должен быть с пониманием. Мы не должны разрушать фараона, не должны убивать фараона. Мы должны исправить его, как бы взять эту противоположную форму и покрыть ее тем, чтобы она стала подобной Творцу. Чем покрыть? Намерением ради отдачи. То желание получать, которое было ради получения, мы опускаем ради получения, это называется прийти к уровню бины, и приходим к тому, что покрываем его ради отдачи. И тогда из фараона возникает Творец. И две эти формы должны сосуществовать друг против друга, создал Творец, как две линии. И мы поднимаемся именно между ними в полном осознании обеих этих форм, потому что ни в одной из них у нас нет истины и правильного восприятия, а только в выяснении, что подобно, что противоположно в двух этих формах. Ради получения и ради отдачи. Желание мы не берем в расчет. Желание только дает нам высоту выяснения ради получения с левой стороны, ради отдачи с правой. А желание определяет высоту ступени. Пожалуйста.
И разница между словами «пойдем» и «иди» заключается в том, что «пойдем» означает, что мы пойдем вместе. Как человек говорит, пойдем своему приятелю. И в этом нам надо разобраться. Книга Зоар спрашивает, зачем Творец должен был идти вместе с Моше? И отвечает, что Моше не мог в одиночку бороться с Паро, а только вместе с самим Творцом и ни с кем иным. Тогда зачем же Моше было идти с Творцом? Разве не сказано «я», а не какой-нибудь посланец? В чем же тогда был смысл идти к Творцу, к Паро, названному крокодилом вместе с Моше? Разве он не мог пойти к Паро один, без Моше? И кроме того, мы должны еще понять слова наших мудрецов. Сказал Реш Лакиш, зло в человеке борется с ним каждый день, желая сгубить его. Как сказано, злодей наблюдает за праведником. И если бы Творец не помогал человеку, человек не выстоял. Как сказано, рука Творца не оставит нас. И тут тоже возникает вопрос. Если сам человек не способен выдержать эту борьбу без помощи Творца, зачем нам нужно этот повтор? Казалось бы, или пусть Творец даст человеку силы справиться самому, или пускай он сделает все сам. А для чего же тут нужны две силы в начале? Сила человека, а затем еще и сила Творца. Как будто только с помощью двух сил можно преодолеть силу зла, а одной силы будет недостаточно. И как нам известно, человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой создан мир, цели, которая называется «давать благо своим творениям». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и благ, которые задумал для них Творец. А до этого нельзя назвать творение соответствующим своему Творцу, ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия. Значит, все должны почувствовать красоту этого творения, так чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое он создал, и чтобы каждый смог сказать: «Благословен тот, почему Слову возник мир». То есть все бы благодарили Творца за то, что Он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и все бы были довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что все вокруг наоборот. Страдают, причем каждый по-своему. И если он должен сказать «благословен тот, почему Слову возник мир», он видит, что говорит это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире, прежде чем у нас будут желания отдавать. Ведь наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения ради себя, который не только очень ограничен, но еще и отделяет нас от Творца, вследствие того, что в сосудах получения работает закон первого сокращения. И стремление получить желание отдавать приводит к войнам и раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. А потому, для того, чтобы мы могли достичь уровня отдачи, даны нам Тора и заповеди. Как сказано, «создал я злое начало и создал Тору для его исправления». Кроме того, дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой Раби Акива сказал, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему.
То есть, наше материальное строение устроено специально так, что мы можем правильно выстроить его для того, чтобы раскрыть эту силу зла против Творца. И если мы соединяемся в группы, получаем инструкции от каббалистов, работаем правильно, под руководством учителя, инструктора, тогда мы начинаем во всем, что мы делаем в этом мире, по сути дела, видеть, насколько это организовано для того, чтобы мы раскрыли того, кто властвует над нами, фараона. Да.
Но как понять то, что люди, и мы наблюдаем их собственными глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, то есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Творцу. И эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь. И тому, кто хочет войти к царю, то есть тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж. Ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно же, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый исправлением. Ибо поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это. Но поскольку его единственное желание увидеть царя, и больше его ничего не интересует, то подняться на второй этаж для него тяжкий груз. Но у него нет выбора, и вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо не это его цель, а его цель — дойти до царя, а не научиться чему-либо на втором этаже. Ведь цель его не учеба, а встреча лицом к лицу с царем.
Если мы пренебрегаем такими средствами, как группа, рав, книги, вся учеба, распространение, семинары, потому что это средство. Мы видим конец, чего мы хотим достичь, но не очень умеем пока что связать средства, вклад в них с получением вознаграждения, потому что мы вкладываем якобы в материальные вещи, распространение, я должен думать об этом, быть занят материальными вещами, даже группа, это тоже трапезы разные, мероприятия, сидеть, разговаривать, это и учеба тоже, я не очень понимаю ее, ну ладно, как-то человек не осознает, что эти вещи являются обязательными, но эффективны они, эффективны в той мере, в которой... Что? Есть намерение в них, в мере намерения, чего я от них желаю. И в намерении тут есть тоже несколько уточнений, потому что если намерение ради получения, я хочу обрести, познать Творца, где мой будущий мир и так далее, или намерение все-таки каким-то образом прийти к отдаче, а если прийти к отдаче, то я начинаю уже требовать свет, возвращающий к источнику, от учебы или от действий в группе, в самоотмене, где я нахожусь относительно товарища. То есть все мое отношение к средствам, таким как учеба, группа, РАФ, распространение, начинает восприниматься все эти действия иначе. Это все зависит от намерения. Или я хочу с их помощью прийти к чему-то, требовать что-то, или с их помощью я хочу подняться над своими требованиями в отдачу. Тогда я уже совершенно иначе связан со средствами, поэтому есть большая разница, что такое фараон до того, как мы раскрываем, что хотим воспользоваться им, чтобы подняться к Творцу, или пользуемся им для разных материальных наслаждений. Он готов. Пользуйтесь мной, придете к чему хотите. Фараон добрый к тому, кто хочет быть таким, как он. И так было, как написано, рассказывают нам о народе Израиля. Им было хорошо, пока они отождествляли себя с фараоном. В тот момент, когда они начали искать внутри своего пребывания в Египте что-то другое, свойство отдачи, это уже Творец, сразу же они начали получать разнообразные помехи. Что это за Творец, голос которого я должен слушать, что это за работа у вас, не так надо работать и так далее. Да.
Еще раз читаем сначала абзаца. Но у него нет выбора, и вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там находится. Хотя и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо не это его цель, а цель его – дойти до царя, а не научиться чему-либо на втором этаже. Ведь его цель не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться. А хочет он сразу подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь, ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя. А потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учат на втором этаже. Также и с любовью к ближнему. Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное и необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо нет у него выбора. Но при этом каждую минуту он думает: «Когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня является таким тяжким грузом? Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости сижу я с ними, ибо нет у меня ничего, никакого другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать сам себе, что лишь одно имею от того, что сижу с ними вместе, и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире, и потому и страдаю, и сижу, и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую в них вижу. И понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому выполняет.
То есть мы должны в пути, когда мы проходим через эти средства, прийти к состоянию, когда каждое средство для меня становится святым, высшим, желанным, высоким, большим, близким ко мне, как Творец. Потому что эти средства в общем составляют для меня образ Творца, его форму, форму отдачи. И не может быть поэтому, что я не обретаю их как очень дорогое. Больше чего нет. Каждое из этих средств — это учеба, группа, учитель, товарищи и распространение, весь мир. Именно возлюби ближнего, как самого себя. После этого только можно прийти к связи с Творцом. То есть не надо пренебрегать средствами, что мы можем как-то пройти их и прийти к Творцу. И условия, так я выполню условия. Главное, цель. Нет, цель состоит именно из всех этих средств, которые собираются вместе. Я строю из всех этих средств внутри себя, эти средства становятся свойствами во мне, в которых я выстраиваю, формирую Творца. Боре, приди и увидь. Поэтому средство и цель — это просто одно и то же в науке Каббала. Это не то, что мне нужно это, а потом не очень, и может быть, да. А они просто составляют у меня это свойство, которое называется Творец. Написано даже в нескольких местах, что они важнее, чем сам Творец. Ну, и есть там объяснение, почему. Да.
Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эгоизма, он не может. И любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигает любви к товарищам. Потому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. Это подобно тому, что в нашем примере человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй этаж. смысл в том, что он должен научиться и не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшийся на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учит правильно вести себя в присутствии царя, и когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет выйти к царю, чтобы служить ему и не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю лишь для того, чтобы получить что-либо для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там изучают. Ибо все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе, то есть на собственном эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на пути, на путь любви к ближнему. И когда человек полностью...
Нам надо понять, что конец действия в изначальном замысле, что в мире бесконечности начало и конец — это то же самое. Это как в квантовом мире, допустим. Не одно и то же, конечно. Поэтому окончательная форма, которая уже присутствует, существует сразу в замысле творения, она, по сути дела, формирует все уровни, предшествующие ей от конца к началу, который человек должен пройти для того, чтобы прийти к концу. И поэтому это не то, что ну группа, ну учеба, ну распространение, ну еще что-то. Как будто есть тут вещи, которые можно пренебрегать, не делать, немножко больше того, меньше этого. А все эти средства обязательны, потому что окончательная цель, окончательная форма определяет эти формы посередине, которые человек должен обрести полностью каждую из них. Они обязаны, эти формы, быть установлены. Человек должен, короче говоря, установить их внутри себя, и только тогда через них он приходит к этой совершенной форме, которая называется Творец, как сумма всех этих форм, которые он обрел в пути. Это учеба, учитель, группа, распространение, все эти вещи, которыми мы, другие, которые мы должны исполнять согласно рекомендациям каббалистов. Так что не надо рассматривать это как просто какие-то советы, которые можно исполнять, может быть, не исполнять, а надо видеть в этом обретение необходимых форм для того, чтобы стать подобным Творцу. Это, по сути дела, то, что человек обретает. Пожалуйста.
И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, тогда он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле не любит их. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать, действительно ли его намерение является любовь к Творцу. То есть желает ли он лишь давать Творцу, или же его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни на каплю не продвигается в духовной работе. И тут возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не мог помочь без действий со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. И дело в том, что пока человек не начнет духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии, тогда он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его помощи. Однако зачем Творец хочет, чтобы человек вознес к нему истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-нибудь своего товарища, это значит, что он потом будет ему по-настоящему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих. И поскольку благодарность как бы унижает человека перед его товарищем, последний получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, неужели и он нуждается в почестях, которые ему могут дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к нему истинную молитву из глубины сердца? А дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к нему. То есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромной ценности. Ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь какую-либо вещь, не будет ценить и хранить ее. И в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-либо пропорциональна тому, насколько ему этого предмета недостает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности данного предмета. А пропорционально важности предмета человек будет оберегать его и следить за тем, чтобы он не пропал. В противном же случае все уходит к силам зла, к клипот. И это состояние, когда все уходит в эгоистические желания, забирающие себе все чистое, душа, чем человек пренебрегает, называется скармливание клипот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу, но почему же Творец не дал человеку сил завершить духовную работу самому, без его помощи. А дело тут в следующем. Известно, что сказано в книге Зоар по поводу слов мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. На это Зоар спрашивает, каким образом? И отвечает, новой чистой душой, Нишмата Кадиша. То есть человек получает озарение свыше, которое называется душа, называемое божественное постижение, которое является частью замысла творения насладить все его создания. Итак, благодаря тому, что у человека есть стремление и желание совершать действия ради отдачи, он сможет потом получить в них свет, называемый душой. Таким образом, оба фактора являются необходимыми. И благодаря тому, что человек начинает духовную работу, он получает сосуд. А поскольку самостоятельно он не в состоянии ее закончить, вынужден он вскричать Творцу о помощи, и тогда получит свет. И теперь мы сможем понять слова «пойдем к фараону Паро». «Ибо ожесточил я сердце его и сердце рабов его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них». И естественный вопрос, зачем же Творец ожесточил его сердце? Писание объясняет, дабы совершить мне все эти знамения мои на них. Но истинный смысл этого вопроса, зачем же Творец ожесточил сердце человека так, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе? И ответ состоит в том, что человек таким образом вскричал бы к Творцу, и благодаря этому он получит сосуд, кли. И тогда Творец сможет поместить внутрь этого сосуда буквы Торы. И это называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. Это состояние называется Тора Орайта, и Творец Кудша Бриху является одним целым, Хаду. Ибо мои знамения означают буквы Торы, то есть именно Творца. Это означает насладить создание, что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть пригодное желание для этого. А это желание появляется через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. И помощь его заключается в том, как сказано свыше, в даровании новой чистой души.
Очень хорошо, мы здесь остановимся и продолжим с Божьей помощью завтра. Вопросы? Да.
В чем различие между любви к ближнему, к любви к товарищам?
Большая разница. Разнообразная. Товарищи — это части моей души, самые близкие к реализации, обнаружению, выяснению, объединению с ними, через которые я получаю свет, возвращающий к источнику, который помогает мне соединяться с ними в одно тело, в ту часть моей души, ну, общей души, моя душа — это то же самое, в ту часть, начиная с которой я начинаю действовать духовно. До того, как я соединяюсь с товарищами, скажем, в десятку, я не могу просить обращаться к свету, возвращающему к источнику, так что я просто прошу контролируемым образом, да, поднимать ман, то, что называется, и я не могу получать ответ на молитву, мат. И выходит, что товарищи, это просто... Я не могу обойтись без них. Без них у меня нет никакой связи. Без связи между нами ни у одного из нас нет связи с Божественным, духовным. Мы строим между нами форму, которая дает возможность подняться с животного уровня на уровень говорящий, уровень духовного. Благодаря тому, что приходят 10 человек, у которых нет никакой связи с духовным, ну, немножко желание, которое их подталкивает, но если они соединяются, отменяют себя каждый относительно других, если они хотят соединиться между собой, если хотят прийти к тому, чтобы быть в одном сердце, одном разуме, просто как раствориться друг в друге, все вместе, этим они строят духовную клетку. Конечно, они не могут это построить, но их устремление вызывает свет, возвращающий к источнику, и тогда он это строит, свет. Вот. И тогда через эту духовную клетку они получают все вместе. Это уже все. Закончили. Мы тут не говорим о отдельном человеке, а мы говорим, может быть, о отдельном человеке, говорим обо всей группе. И тогда они уже начинают быть в духовном измерении, в объединении между собой. И всякий раз это объединение усиливается, как мы читали о учениках Раби Шимона, они ненавидят друг друга, любят друг друга, и снова ненавидят, снова любят, и так поднимаются. То есть это первый обязательный шаг, начиная с которого человек может соединиться с духовностью. Теперь он должен подумать, где тут есть дополнительные круги, более внешние, которые я тоже отменяюсь перед ними, связываюсь с ними, короче говоря, привязываю их к нам в разных видах, и тогда тем самым увеличивают кли. Можно сказать так, нет, зачем? Достаточно, что мы между собой будем больше и больше подниматься, делать больше объединения, более качественные, а не количественные. Нет. Мы должны увидеть, что Творец нам устраивает. Он организует нам много групп по всему миру. Ты видишь, Одесса, Рыховод, Москва, Богота, Ришен. До этого мы видели еще множество мест. Так я вижу перед собой это на экране. И тогда Торонто сейчас вышло. И что я хочу сказать, что я обязан работать со всеми, кто способен, кто хочет, кто обнаруживает какое-то устремление ко мне, к объединению с нами. А затем мы должны заботиться еще и о евреях. Не потому, что мы евреи. Это вообще не имеет отношения одно к другому, а потому, что в них есть тоже решимот от этих подъемов, которые у них были 2000 лет назад. И нам нужны эти решимот. То есть в них есть, если ты чуть-чуть входишь в них с какой-то лопаткой, там, не знаю, ложечкой, как сказать, чтобы покопаться в них, ты обнаруживаешь килим, которые были в духовном, они сами не знают о них и не ощущают. И это те килим, которые нам тоже нужны. То есть мы должны найти как можно более близкие к нам круги до самых далеких. И так подходить к ним. Конечно, все люди, которые хотят присоединиться, к ним нет никаких претензий и расчетов. Они присоединяются не такие же, как мы. Но как нам прийти к более внешней аудитории? Это прежде всего народ Израиля в разбиении, в изгнании, а потом все народы мира. И это то, что нам представляют, так мы и должны делать. И еще раз видеть в этом я раскрываю каждый день, насколько тяжело нашим группам в мире принять это, что нужно действовать на евреев в своих странах, но у нас просто нет выбора. Мы должны снова вернуться, повторить конец предисловия книги Зоар, где просто он пишет об этом. Таков порядок ступеней, килим, которые уже были на подъеме и упали, у них есть высокий потенциал снова подняться. И тогда, если мы работаем над ними, мы с ними вместе поднимаемся. Они для нас как рычаг, который поднимает нас вместе с собой. И поэтому стоит нам это исполнять. Иначе мы не придем к этому подъему, который мы хотим. Да.
Значит, из любви к ближнему мы переходим, из любви к товарищу переходим к любви к ближнему, где тут истинная молитва возникает?
Я не знаю, я хочу спросить тебя, зачем тебе нужна любовь к ближнему? Ну, отвечай. Любовь к товарищам зачем тебе нужна?
Ну, исходя из того, что я от вас слышал, что без любви к товарищам я не смогу войти в это все пространство.
Что это за пространство?
Ну, обращение к Творцу.
Зачем тебе обращение к Творцу?
Ну, это же цель творения.
Цель творения, то есть конец действия в изначальном замысле. Ты должен замкнуть себя на цель, как самолет. Он сейчас поднимается отсюда, летит 20 часов в какое-то место. Взлетает. 20 часов, допустим, я 18 часов как-то летел. Ну так что? Этот пилот, летчик, он что, не знает, куда летит? С самого начала, хотя в пути у него есть множество станций, ты должен запереть себя на цель и видеть все предыдущие состояния, насколько они строят тебе цель. Сама цель не существует. Творец не существует. Ты строишь его из того, что ты проходишь все эти состояния. Вот и все. Поэтому ты должен скрупулезно соблюдать то, что каббалисты говорят, то, что учитель говорит, в таком виде, что если ты не сделаешь, ну, ты будешь вертеться в каком-то месте там в пути, и все. В лучшем случае. Да.
Что же такое молитва?
Молитва называется, что ты все время хочешь выяснить все больше и больше свое место, правильно ли ты продвигаешься к цели. Молитва — это подъем мана, когда ты все время поднимаешь хисароны. Твои хисароны все направлены на окончательную цель. Это отождествление себя, слияние с Творцом. Ну, ты находишься сейчас, пока еще так далеко. Это не важно. Это не важно. Ты далек от этого, но ты идешь к этому. И поэтому в молитве должно быть прежде всего замыкание на окончательную цель.
Эли.
Эли.
Ну.
А все?
Ну хорошо, ну. Ну
не важно, дайте ему.
Вы говорили по поводу евреев. У меня было очень большое впечатление от общения с ними. И очень трудно их раскусить. Когда мы говорим о интегральной методике, они с тобой. Но как только мы касаемся каббалы, ты тут же как будто входишь в их личную жизнь. Я не хочу... Это нечто новое, я не привык к этому.
Это понятно, мы не говорим о каббале. Ты не обязан говорить с ними о каббале, как я не ожидаю от человека, который находится на таких уровнях в рабстве, самым низком, он не осознает рабство, как сыны Израиля в 7 сытых годах. Они находятся под властью фараона, находятся, но фараон добрый, он защищает меня, дает мне все. Я делаю то, что нужно, и смотри, сколько я получаю. Жизнь очень хорошая. Я ученый, богатый, у меня есть бизнес, есть все, дети, детей у меня, что еще надо? Конечно. Не давай мне ничего другого. А, ты говоришь, что может быть еще лучше в виде фараона. Если мы соединимся больше, нам будет лучше, мы построим лучше GCC, мы станем... будет больше безопасности у нас для детей. Очень хорошо, я готов. И, конечно, если ты говоришь, что стоит соединяться со всеми другими, я чувствую в этом еще больше подъем безопасности, уверенности. Конечно, это стоит мне хорошо. Этим они с тобой. Но когда ты начинаешь говорить о науке каббала, об эгоизме, который нужно преодолевать. В кругах мы не говорим, что нам надо преодолевать эгоизм. Мы говорим, давайте чуть-чуть поднимемся над этими отношениями, которых мы видим, что мы друг друга пожираем. Давайте поднимемся, нам будет лучше. Хорошие дети. Да. Почувствуем, что это стоит. чисто эгоистически. Фараон не против этого? Нет. Сыновья Израиля в начале Египта соединились вместе вокруг Йосефа, который собрал их, и они хорошо работали, и очень хорошо, зависит от того, как говорить. Кроме этого, ты говорил с учеными. Ученые — это такой вид людей, такой тип, что они очень ограничены. Это кажется народу, что они более открыты. Они не открыты. Насколько человек изучает науку этого мира, он становится как раз более ограниченным и рабом этой науки. Поэтому так ученые. Но ученые, евреи только об интегральном воспитании говорят.
Да, но тот, кто не еврей, он очень восхищается каббалой, всем идеей.
Да, это потому что внутри нет ничего, что сопротивлялось бы этому. Он видит в этом еще какую-то теорию, даже методику, может быть, методику даже практическую. Да, это его не пугает. Не пугает. Да. Но тоже зависит от того, насколько он почувствует, что это касается его личной жизни, его религии, да? Насколько он связан там с чем-то. Это проблема. Должен быть подход очень разнообразный. Я вижу, что
это и есть собой ощущение. То есть, что нет одного точного пути, должны быть разные.
Да, такой период. Такой период, что так должно быть. Да. Ну, подожди, у меня есть... Там был кто-то, да? Максим.
Я, у меня больше было как вопрос похож на то, что спрашивал Нари. А вопрос, как правильно соединить правильное намерение достичь любви к товарищу с намерением достичь, доставить наслаждение Творцу?
Это
проблема? Допустим, я хороший мальчик, у меня есть еще несколько братьев и сестер, и мама очень занята и просит нас, в особенности меня, чтобы я занимался ими. И я делаю между нами хорошее объединение, красивую игру, мера совершенства, чтобы доставить удовольствие маме, чтобы она была спокойна, довольна нами. Ну так, что в этой картинке непонятно.
Если движешься в одну сторону, есть ли опасность потерять другую сторону?
אם אתה מתקדם באחד משני הכיוונים, אהבת הזולת או נחת רוח לבורא, יש סכנה בלאבד את אחד מהם?
אי אפשר אחד ללא שני.
Одно не может быть без другого. Не может быть одно без другого. Мы вообще занимаемся только Творцом. Но пока что, поскольку мы не построили ощущение, чувство для ощущения Творца, у нас это выясняется как объединение между нами, как какое-то объединение с ближним, там, с внешними кругами, со всем миром, но мы занимаемся Творцом, мы находимся в душе, из одной души, из одной Малхут, и делаем только действия, шаги для того, чтобы там раскрылся Творец, в ней, в этой Малхут, в связи между нами. И поэтому нет ничего лишнего в пути, а мы только должны выяснять, что раньше, что позже, и в каком виде подходить, и что делать. Так в материальном виде. Видеть практически, как мы это можем сделать. Что в этом мире, то есть у людей, которые живут здесь, которые живут этой жизнью, как вместе с этим соединиться между собой, так, чтобы мы раскрыли Творца, силу, которая пребывает между всеми.
Кендан.
Да, да.
Мы сказали в начале, до прочтения статьи, что можно ухватить змея по-разному, либо за хвост, либо за голову.
Он пишет это, что змееловы как раз за хвост хватают змею.
Ну, что это обозначает? В чем различие между ухватом с головы или за хвоста, с хвоста?
Ну, не будем в это входить, это непросто. Это... Где он пишет об этом, я не помню.
А?
Посох и змей, я думаю, да. Ну, поучим это. Да?
Что значит, что Творец хочет, чтобы мы дошли какого-то крика, истинной молитвы, требования? У меня есть определенные требования, мне кажется, что я требую. Прошу, но, видимо, это что, недостаточно, неправильно, может быть, нацелено, что я ведь чувствую, что я не получаю того, чего желаю.
Да.
Что же это за истинное требование? Откуда я могу вообще знать, что я в верном направлении?
Относительно чего ты можешь проверить? Если я знаю, что это истинно или не истинно, это прямо или криво? Как я знаю, что это прямо, скажи мне? А, ты видишь, ну, по зрению, может, у тебя глаз кривой.
Наверняка кривой.
Ты как же можешь видеть прямо? Не через, а относительно чего-то другого, говорят мне каббалисты, не верь ничему, что ты собой представляешь, а мы обучим тебя, как проверить. Да?
Все.
Это точно как внук мой подходит ко мне перед трапезами или что-то, я вижу, как их учат, ну, что поделаешь. Нужно научить, вначале обучить учительницу или там учителя, не знаю. Элементарные вещи. Я не знаю, ничего, правильно это или нет, а есть мудрецы, которые сказали мне, ты хочешь знать это, ты хочешь это, ты должен сравнить это с чем-то более правильным. Это одно с другим, допустим, с линейкой. Линейку потом ты должен проверить. Они скажут, есть особая линейка, которая находится там в Париже, в Палате Меры Весов. Есть такое особое место, там все эти эталоны хранятся. Ну, туда нужно пойти. Но сами мы не проверяем, мы не можем ничего проверить. И в науке тоже. В науке тоже. Я не верю в своим органам ощущений ни в чем, а только сравнивая одно с другим, другое с третьим. И все. То есть человек должен убрать себя из того, что он находится в как решающий или организующий что-то, потому что, что он определяет, правильно это или нет. А он должен быть совершенно, абсолютно объективным, нейтральным. Поэтому ты говоришь, как ты можешь проверить себя? Только относительно группы. Группа как может проверить? Относительно учителя. Группа и учитель вместе, когда соединяются, как могут проверить себя? Относительно внешней формы, относительно народа, и с народом вместе, насколько можно работают. Относительно Творца. Но изначально имеется в виду Творец. То есть, поэтому, если я иду и раскрываю себя в связи с группой, я тоже, по сути дела, раскрываю себя относительно Творца. Только мера моя пока что неточная, и я называю, что это относительно группы. Но и группа тоже относительно меня сейчас как Творец. Ты смотришь на меня так, ну ладно. Потом поймешь. Ух, анух.
Он здесь пишет об отношении к любви к товарищам. Он говорит, что не берут у товарищей лекарства, любовь к ближнему, потому что поняли, что иначе невозможно достичь любви к Творцу. Как можно вообще разрешить все это?
Почему что-то нужно развивать?
Ну, не знаю, я не понимаю, как к этому подойти.
Зачем тебе товарищи?
Без них я не могу достичь духовного.
То есть, если бы я мог прийти, я бы так вытер бы об них ноги и отбросил бы их, пошел бы дальше.
Понятно.
Понятно. Так какое должно быть мое отношение к ним?
Ну, как нечто очень дорогому, чтобы проверить, могу ли я с их помощью прийти к духовному. Но в виде инструмента.
Средства.
Именно. Потому что это не попадает в сердце в виде любви.
Очень хорошо. Если тебе скажут то же самое о твоих детях,
могут сказать, но я чувствую по-другому.
То есть вопрос ощущения.
Да.
Ну, так по ощущению ты можешь определять?
Нет, но мы знаем, что и чувства тоже обманывают.
То есть я должен принять изначально очень простую вещь, что если нет никого, кроме него, конец действия в изначальном замысле, нет никого, кроме него, и он наполняет все и делает все формы. Каждая форма, которую я ощущаю, от самой ненавистной мне формы и до самой любимой мной формы. Все эти формы — это Творец. И как я должен соединяться с ними прямо или в обратном виде, я соединяюсь с Творцом. И это просто Творец, только по отношению к моим свойствам мне представляются эти проявления Творца как враги или как любимые. Вот и все. Поэтому тут нет группы, тут нет товарищей, товарища, учителя, нет ничего. Есть Творец, к которому так я должен все время приближаться и видеть его.
А как это перевести из инструмента в лекарство? То, что это Творец, это хорошо, находится в голове, но не проникает в ощущение, поэтому отношение как к инструменту, а не как по-настоящему к лекарству.
Если ты начинаешь так относиться ко всем, насколько возможно, ты начинаешь видеть, как он играет с тобой все время, потому что эти формы, они все время изменяются. А когда они изменяются, ты начинаешь видеть его отношение к тебе. И тогда из этого, из действия твоих, познаю я тебя. Начинаешь познавать его, понимать. И так мы продвигаемся. Все больше и больше осознанно.
Это приводит к изменению внутреннего отношения к этому средству.
Конечно, конечно, это высший свет. Что такое внутреннее отношение? Я гарантирую тебе, что все эти внешние формы не будут тебе дальше, чем твои дети. Как Творец дает отношение, теплое отношение к детям, он даст тебе то же самое отношение к другим, потому что все это одно кли. Тут нет близких или далеких. Нет, это только разница ступеней на пути к Мартикону, где это уже все выстраивается вместе. Да? Ну-ну. Назад.
И тогда получается, что фараон — это сила, которая как бы скрывает это восприятие, то, что все, что находится передо мной, — это простой свет.
Конечно, фараон не скрывает от тебя, а наоборот, он раскрывает тебе только в виде якобы противоположном, потому что без него ты не смог бы раскрыть Творца. Творец представляется тебе в виде фараона, а потом Творца, а потом фараона, а потом Творца. Так где он говорит, что как отец показывает сыну веселое лицо и видение в книгу Зоар? Да, именно так.
А до того, чтобы раскрыть эту противоположность, эту игру, это точка Моше, когда человек пытается выстроить себя правильно, прямо.
Наша связь, наше устремление — это искра к встрече с Творцом. По сути дела, божественная часть свыше в нас. Называется Моше? В каждом из нас. Да.
Еще до того, как раскрываем Творца, раскрываем фараона. Так именно Моше — это мое отношение. Это очень особая вещь. Большее количество времени мы не в этом, а фараон, как вы сказали.
Фараон управляет нами, заботится о нас, чтобы мы не убежали бы в животное состояние, чтобы мы шли путем человека. Он занимается нами. Он занимается нами. Посмотри, как он занимается всем мирозданием. Он, прежде всего, был добрым фараоном. Американская мечта. У каждого дом, машина, работа, успех, отдых, отпуск, все, что хочешь. Все свободны, все прекрасны. Видишь, все, что было в Америке, допустим, в 50-е, 60-е, 70-е. Ну, ты знаешь, это посмотри по их жизни, их надеждам, что это было. Весь мир смотрел на них, это просто все завидовали. Это хороший, добрый фараон, который соединял всех вместе, давайте сделаем. А что происходит потом? Потом начинает быть 7 голодных лет. Тогда уже не очень-то. Но в эти 7 голодных лет, это 7 голодных лет, то есть это процесс, это называется 7. Это очень долгий процесс, когда люди начинают переваривать. Не все есть. И сегодня такие люди, которые это не воспринимают. Что они находятся в кризисе, что некуда больше убегать, потому что мы дошли до состояния, когда этот мир в своей нынешней форме пропал, и нет никакого будущего. Понимаешь, это 7 голодных лет. Сейчас мы это как следует так прожевываем, начинаем раскрывать фараона как злого. То есть та сила, которая раньше продвигала нас, объединяла, делала эту глобализацию в мире, мы начали связывать себя над континентами и так далее, и так далее. Сейчас мы видим, насколько мы связались, соединились с тем, что он сказал, и давайте идем, пойдем делать бизнес, все. Так, сделали, связаны вместе, и ты уже не можешь пошевелиться. Сейчас все зависят от всех и не знают, что делать. Смотри, что происходит повсюду, во всех странах. Это все делает фараон. То есть форма, противоположная Творцу, чтобы ты раскрыл весь негатив, потому что, не раскрыв все противоположные формы, ты не можешь раскрыть прямые формы. И именно тьма выстраивает тебе свет, да?
Мы учим, что ступень Моше в том, что он боится смотреть напрямую на свойства отдачи. Он трепещет, боится взглянуть. Так, а фараон?
Он и фараона тоже боится, Моше боится. И фараона, и Творца. Да? Потому что это действительно огромные силы, которые человек начинает ощущать. И он начинает ощущать, насколько он не властвует ни над чем. Меня бросают в падение. Я ничего не могу сделать, я могу лежать и не шевелиться, у меня нет сил ни на что. И в голове, и в сердце, и ни в чем. Все, как будто у меня исчезла сила. Тело здоровое, все в порядке. Врач может прийти проверить, сказать 100%. Этот человек перейти его на работу, но я не могу пошевелиться. Фараон не дает мне какую-то искру, зачем вставать, зачем работать. Ты видишь, сколько людей вообще кончают с собой? Или с другой стороны, вдруг пробуждаются у меня силы, все, я бегаю, я готов, я... И этим тоже я не управляю. Меня обучают две эти силы, насколько я это называется точка Моше во мне. Насколько я ни туда и ни сюда, я просто ничто. Что делать? Нужно быть свободными. И от Творца нужно быть свободным. Что это значит? Сокращение, экран, отраженный свет. Тогда, при этом условии, я становлюсь свободным. Это и весь духовный парцуф. Ладно. Мы... Ну.
Есть целое описание первого этажа, второго этажа, который дает Рабаш. И понятно, что это то, что мы чувствуем. Вопрос. Мы учим, что Творец не раскрывается на первом этаже.
В каких килим?
Кли, который называется «Любовь к товарищам».
Он имеет в виду здесь любовь к товарищам. Мы не приходим по-настоящему к любви между товарищами, мы работаем в этом, но все еще это скрытие. Когда мы приходим к настоящей любви, к Творцу, это уже третий этаж, там раскрывается Творец. Конечно, Творец раскрывается в любви между товарищем. В мере любви к ближнему, минимальный, у него есть уже раскрытие, потому что он сам мера любви. Но пока что, когда мы работаем в этом, мы не ощущаем.
То есть в моем восприятии есть первый этаж, второй этаж, товарищи, любовь к Творцу. По сути, нет этого.
Нет, конечно, нет. Так раскрывается это в мире. Я вижу мир, люди, неживое растительное животное, звезды. Я не раскрываю, что это проявление Творца, но, по сути дела, у меня нет ничего, кроме этого.
Да. Еще вопрос. Насчет ненависти. Я должен ненавидеть желание получать, ненавидеть зло.
Почему?
Для чего? Что именно мне ненавидеть?
Я говорю, зачем ненавидеть?
Я спрашиваю.
Ты меня спрашиваешь? Это проблема, есть уровни в этом. Сначала я начинаю ненавидеть его, поскольку я вхожу в какие-то неудачи. Когда эти неудачи становятся, идут друг за другом, я начинаю уже по-настоящему ненавидеть его, потому что я вижу, что он сам мешает мне. То есть это мое свойство, которое называется эгоизм, мешает мне жить. Отсюда начинается ненависть. Но все еще это ненависть эгоистическая. Дай мне успех, и я прокращу ненавидеть его. То есть пока не начинает действовать свет, возвращающий к источнику, я начинаю ненавидеть его, поскольку он отрывает меня от любви. Тогда начинается злой фараон по-настоящему, которого я ненавижу, а иначе это ненависть, как все, что мы ненавидим в своей жизни. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.